Дзвіниця Доль. Світлі гості на Світлому радіо.
Мы приветствуем вас, дорогие друзья, в эфире наша любимая программа, и, надеемся, и ваша, «Светлые гости» на Светлом радио. Сегодня у нас в гостях Вадим Жуковин, служитель Церкви «Христианская надежда» в Киеве. С этой церковью мы не первый год дружим, сотрудничаемся и занимаемся вот таким замечательным делом, Светлым радио «Эммануил». Уже летом будет 13 лет, как Светлое радио в эфире, 7 городов в Украине, Европа. Нам помогает спутник «Астра-4» достигать жителей всех городов европейских, ну а также приложения на смартфонах и для iOS, и для Android-системы. Присоединяйтесь к нам и будете тоже слушателями, дорогие друзья. Это я обращаюсь нашим телезрителям канала CNL, потому что наша сегодняшняя встреча, она будет доступна на канале YouTube Светлого радио «Эммануил» и в эфире наших партнеров, наших друзей канала CNL. Ну что ж, я приветствую вас, Вадим, в нашей студии.
Здравствуйте, рад быть с вами сегодня опять. Думаю, не первый и не последний раз.
Да, мы с вами много уже для радио и программ записали, и участвовали в создании некоторых проектов для вашего служения, и это было совсем недавно, поэтому время пролетело, но сегодня мы будем говорить о Господе в аспекте вашей жизни, ваших взаимоотношений, ваших откровений.
Да, спасибо, очень приятно, и надеюсь, что это будет благословением и для вас, и для всех слушателей.
Да, это самое главное. Мы просим Бога, мы молились, чтобы Он был с нами и помог нам пообщаться. А наши любимые радиослушатели почувствовали себя присутствующими в этой комнате за чашечкой чая. И, дорогие друзья, вы сможете задать нам вопросы. Любые. Я думаю, у нас в гостях настоящий мужчина, служитель, готовый отвечать на самые-самые разные, животрепещущие вопросы. Вам нужно будет позвонить по нашим телефонам в Киеве 280-03-05, код 044, а также мобильный телефон 067-123-75-75. Как у вас сегодняшний день складывается и как вообще для вас идеальный день?
Ну, сегодняшний день хороший, слава Богу. Живы-здоровы, это уже хорошо, слава Ему. И успели уже с утра и поработать, и дома побыть, и вот теперь у вас.
Это хорошо. Ну а идеальный день для вас, вот такой, как сегодня, или вот что обязательно должно быть в этом дне, чтобы вечером перед сном вы почувствовали, ух, Господь, спасибо.
Но всегда вот такое внутреннее удовлетворение есть от нескольких вещей. Это прежде всего от качественного общения с Богом, это пребывание и в слове, и в молитве. Это тогда, когда в этом дне кому-то послужил, не только за свидетельство, но, может быть, во имя Христа сделал какое-то доброе дело, такую помощь оказал. Это вот неотъемлемые такие вещи. Это проведенное время вместе с детьми и с женой. Вот тогда вечером есть удовлетворение внутри.
Да, это очень важно. Семья. Я знаю, вы принимали участие у нас в передаче «Семейная консультация». И люди могли тоже задавать вопросы о том, как строить правильно семью. Есть какие-то законы? У вас счастливая семейная жизнь?
Ну, лично для меня – да. А уже как жить со мной, нужно спрашивать у моих детей, у моей жены.
А какие секреты счастливой христианской семейной жизни?
Ну, если брать относительно мужчины, я думаю, что для любой женщины, чтобы ей чувствовать себя счастливой, не так много нужно. Нужно быть к ней внимательной, заботливым, нужно помогать ей, чтобы она чувствовала помощь, поддержку, и любить детей, проводить с ними время. Я думаю, в принципе, этого достаточно.
Да, но все равно самый важный человек в вашей жизни – это Человек, который согласился разделить свою жизнь с вами, это супруга. И вы для нее являетесь и другом, и любимым, и, наверное, наставником.
Я думаю, что да. Я ее старше. Угу. Поэтому уже...
Споров нет.
Нет. Причем у нас вот вчера было, был юбилей, у нас было 26 лет совместной нашей жизни. И я рад тому, что эти 26 лет, они пролетели, конечно, очень быстро, но я рад, что они есть, угу. и они продолжаются.
Все эти 26 лет Господь, хозяин, Бог... в вашей семье, в вашем доме. Когда вы пришли к Богу? При каких обстоятельствах? Что подтолкнуло вашей жизни?
В моей жизни первым у меня покаялся отец. Это было где-то в, сейчас скажу, наверное, еще где-то в 90-м году. 90-91, вот так. Я был как раз в то время в армии.
Вы служили офицером?
Нет, я был солдатом. Да, я был солдатом. Служил я в Германии. И вот тогда написал отец мне, вот, что он принял Иисуса Христа. Как-то он уже мне что-то писал об этом, ну, немного, будем говорить так. Какая-то набожность, она внутри была. Вот так вот. То есть я не был каким-то атеистом. Всегда для меня вот Бог как-то это было интересно. А потом, когда я с армии уже пришел, причем так интересно, в армии первую книгу мне подсунули ребята. Я ложился в санбат, там нужна была плановая операция. И ребята мне пошутили надо мной, подсунули мне книжку. Детектив, сказали. И вот я ее читал, до половины дочитал. И все никак не мог понять. Африка, какие-то там миссионеры. Думаю, где же детектив, когда что-то начнется? Ну, потом я уже понял, что это не детектив. Первая моя духовная книга была, это «Пробуждение начинается с меня». Я думаю, многие знают эту книгу. Вот я почитал, меня это как бы где-то зацепило, где-то уже готовило меня. И потом я пришел с армии, женился сразу, потому что моя жена, тогда девушка, она меня ждала с армии. И я женился, мы женились сразу, как только вот я пришел. Но покаялись мы в 90, если женился я, вот это был 92-й год, тоже покаялся я в 96-м. Но все эти года, вот сейчас анализируя, вспоминая, я вижу руку Божью. То есть Бог всегда был с нами, руководил даже рождение ребенка. Вот Бог устроил первого ребенка. Мы жили тогда, как сейчас модно говорить, в гражданском браке еще несколько времени, там буквально каких-то 3 месяца до росписи. Но и моя жена хотела детей. Но Бог дал нам ребенка после росписи только. На забеременение только после росписи. Я в этом тоже усматриваю, что это была Божья рука. Чтобы все было правильно перед Ним.
И в служении сейчас
и
вы
служении
можете
сейчас, да.
это рекомендовать, и объяснять, и быть примером. Ну, так как папа пришел к Господу первый, то вы, наверное, можно сказать, ДВР. Есть такое, дитё верующих родителей. Или у вас уже растут?
Ну, вы знаете, ДВРом это сложно назвать, потому что это было уже...
Я шучу, конечно.
Да. А вот наши дети уже, да. То есть, получается, я покаялся старшей. Была вот она 92-го года, а я покаялся в 96-м году. То есть вот 4 года ей было. А меньше был годик, когда мы покаялись. Я покаялся, и жена, в принципе, мы вместе покаялись. После отца покаялась мама еще, потом они молились о нас, обо мне, о брате. Ну, вообще, и у папы интересный был такой вот жизнь духовная. Он покаялся первый, и в течение 7 лет он молился. Усиленно молился. И покаялись, пришли к Господу вся его родня, весь его дом. Вот так по слову это произошло. Покаялась его мама, моя бабушка. Покаялась его теща. Покаялась его жена. Причем они с моей мамой были в разводе. Потом они, когда покаялась и мама уже, они потом опять женились. Покаялась его сестра. Покаялся я с женой. Покаялся мой брат с женой. То есть вот вся родня пришла к Господу.
Прекрасная история. Может быть, нас, и это мечта всех служителей, евангелистов, слышат сейчас люди неверующие, которые не ходят в церковь или случайно нашли нашу радиостанцию, либо смотрят канал CNL. И для них вот это слово «покаялся», «покаялся», «покаялся». Что это такое? Что вкладывают в это слово «церковь», «Господь»? Что это значит?
Если подходить уже такой с богословской точки зрения, это греческое слово «метаноя», обмен, передумать. Это происходит переосмысление такое. Еще, когда учат какие-то библейские заведения, то обычно покаяние, говорят, как это разворот на 180 градусов, когда человек желает полностью изменить свою жизнь. Еще это можно сказать как примирение с Богом. Кто-то скажет, ну я с ними не ругался. Да, ты с ними не ругался, но ты с ними не общался. А вот покаяние – это когда человек обращается к Богу, желая теперь иметь общение с Ним, желая теперь не просто жить сам по себе и так иногда Богу обращаться, потому что очень многие люди обращаются к Богу, но именно когда человек приглашает Бога в свою жизнь и хочет следовать за Богом. Вот, вот так вот можно назвать покаяние.
Да, вы сказали вот это выражение на 180 градусов, разворот. А кто-то, я, мол, и так шел в сторону Бога, и как же 180 градусов, это не полный разворот. Возможно ли без Христа, возможно ли без знания Бога думать, что ты и так в порядке?
Ну, думать можно.
В правильном направлении.
Думать можно. А вот так ли это на самом деле? Я думаю, что каждый человек искренне может поговорить, так разобраться в себя, посмотреть, разобраться в себе и ответить себе на вопрос, ну вот, знаю ли я Бога, или я только знаю о Нем, где-то я что-то слышал, имею ли я с Ним общение, общаюсь ли я. То есть молиться – это хорошо, но говорит ли ко мне Бог, слышу ли я Его? Вот это уже вопрос личных взаимоотношений с Богом. Поэтому любой человек, который думает, что он идет в правильном направлении…
Якобы не делая плохих дел.
Ну, можно и не делать плохих дел, но можно просто его не знать.
Ну да, есть же просто изначально первородный грех наш.
Да, поэтому вот первый шаг, как бы вот это и есть примирение с Богом, которое мы называем библейским словом покаяние. То есть, когда человек обращает свое сердце, когда он признает, что все мои личные усилия, они не могут меня приблизить к Богу. Я могу попросить Его, чтобы Он меня к себе приблизил, чтобы Он мне открылся, чтобы Он мне стал для меня понятным.
Ну да. И мы, конечно, знаем, что нас слушают и смотрят люди, которые знают Бога, невидимого Бога, но, может быть, кому-то нужно и рассказать. Я хотела бы вас попросить сделать это сейчас в эфире. Какой наш Бог? Кто Он? Какого Бога верят христиане?
Прежде всего, конечно же, это Бог-любовь. Он сам о себе так сказал. Бог есть любовь. Но, с другой стороны, можно как бы это слово такое обширное и сказать, ну, а что это значит, а какой есть Бог? Но вот Иисус нам показывает уже новую грань как бы Бога и новые отношения с Ним. Это Он есть Отец, любящий Отец. Это взаимоотношения не просто какого-то строгого судьи, не просто Создателя, не просто того, кто наблюдает, как живут люди. Потому что есть часто такое мнение, что Бог как бы, да, Он создал все, но Он теперь со стороны наблюдает, и люди должны жить по совести там, и тому подобное. Как бы, но Он где-то отстранен. То вот как раз вот эти взаимоотношения Бога, Бога Отца, того, который любит, того, который заботится, того, который хочет дать все лучшее для своих детей. Вот такого Бога и хочется знать. И Иисус, в принципе, пришел и об этом и говорил, что «Я и Отец одно», и Он все время говорил, «Я открыл имя Твое», то есть имя Отца. Конечно, зачастую сложно понять людям Бога как Отца, тем, у которых земные отцы, к сожалению, были, ну, будем говорить, не дали той любви, а где-то, может быть, наоборот, были какие-то насилия, так и моральное, и физическое было, то, конечно, таким людям сложно понять Бога вот как Отца, потому что они смотрят на Бога через призму земного Отца.
Своего печального опыта,
да,
порой.
Да. И порой они даже боятся и не понимают, как можно открываться такому Богу. Вот в моей жизни была такая история, когда с одной женщиной, она уже в возрасте, она мне плакалась, рассказывала о своей ситуации жизненной. И я понимаю, что ничем помочь я не могу. Я говорю, вы поговорите так с Богом, вот, откройтесь Ему. Она смотрит на меня и говорит, а что, так можно? И следующий вопрос, который я задал, я говорю, а какие у вас отношения были с вашим отцом? Она говорит, мой папа был кагибистом. И когда И он приходил домой с работы, и я бежала маленькая ему навстречу, он всегда делал вот так. Он выставлял руки, останавливал меня. Говорит, у него были очень такие начищенные ботинки, и он очень боялся, чтобы я на них не наступила. То есть он всегда ее останавливал. И вот это впечатление у нее, оно перенеслось. Ей было уже 70 лет с лишним, когда я с ней общался. Но настолько вот понимание отец, это вот тот, кто останавливает. И когда говорят «Бог отец», у нее тоже это складывалось, такое впечатление. Но... Конечно же, Бог хочет, чтобы вот эти твердыни такие, вот эти наши умственные закоренелые такие вещи, чтобы они разрушились. Он хочет показать свою истинную любовь, какой он отец, который никогда не выставляет руки. Иисус говорит, приходящего ко мне не изгоню вон. То есть никогда не пригоняет, никого не прогоняет, всегда рад принять. Вот таким Бог хочет открыться, чтобы мы его узнали. Что люди часто думают, что вот это какие-то правила, надо что-то соблюдать, надо что-то делать.
Что-то можно, что-то теперь
да.
нельзя.
И это же и просто боятся. Караул, как же жить так? И вот они боятся прийти, потому что на них какие-то обязательства наложатся. И когда мне задают вопрос, вот что нужно делать верующим? Я говорю, в принципе, верующим делать не нужно ничего. Там, ни молиться, ни читать, ни ходить в собрание. Я говорю, ничего этого делать не надо. Вот почему? Потому что нам этого хочется. Если мы делаем это как бы из-под палки, как вот какие-то религиозные обряды, там, обязанности, это никогда не приносит радости. И Бог этого не хочет. Он говорит, придите ко мне, труждающиеся и обремененные, я вас успокою. То есть вот этот главный момент того, что Бог хочет дать нам покой, Он хочет успокоить. А читать, молиться, посты, какие-то там не грешить, чего-то не делать, все это как следствие вот близости с Ним, желание потом сделать Ему приятно, угодить, а не потому, что этого делать нельзя.
Да, хочется угодить нашему Богу. А нам, кроме этого, дорогие друзья, хочется услышать ваш голос. Мы в прямом эфире. Наши телефоны 067-123-75-75, а также код Киева 044, а дальше 280-0305. Мы с Вадимом Жуковиным продолжаем нашу беседу, и вы можете ее прервать с вашим вопросом, может быть, жизненно важным. Что вас интересует? У нас в гостях служитель церкви «Христианская надежда». И я так понимаю, как служитель, вы как душепопечитель, еще есть такое, ну, печетесь о том, чтобы дух человека, душа получила и пищу духовную, и утешилась. Ну, передать вот эту Божью любовь хочется. Были в вашей ситуации какие-то моменты, когда к вам приходили с вопросом, и вы, слушая его, узнавая эту ситуацию человека, стоящего напротив, думаете, как я могу ответить на это? И дальше вы не понимали, что говорили ваши уста, и вы поддержали, и именно Господь проговорил через вас. Запомнилось что-то из служительской жизни? Может, поделитесь историей?
Знаете, в принципе, я думаю, любой служитель скажет, что это частая практика. Когда приходят, спрашивают и задают такие вопросы, и ты не знаешь ответа на них. Ну, и это и хорошо, потому что здесь должна быть не человеческая мудрость. А здесь люди приходят, ища ответа и помощи не у человека, не просто у какого-то мудреца, у философа там. Они ищут ответа от Бога. И когда ты не знаешь ответа, это хорошо. Тогда ты сидишь, ты слушаешь человека, и внутри себя молишься, и говоришь, Господь, нужно помочь этому человеку. Он пришел во имя Твое, он нуждается этой помощи от Тебя. И Господь дает ответы, и очень часто было в моей жизни тогда, когда я давал людям ответы, эти ответы, наверное, больше нужны были даже мне, чем им. То есть я сам получал ответы, я сам получал откровения в тот момент, когда я рассказывал другим людям. Из таких примеров жизненных, вот как это в жизни бывает часто, так как мы с женой ведем еще семейное служение, то есть мы общаемся с супружескими парами, готовим к супружеству. И чаще на такие разговоры выходят, конечно же, женщины. Они больше как бы открыты к разговорам, когда есть семейные проблемы. И вот в таких беседах, когда женщины делились и рассказывали проблемами в семье своей, очень часто Бог говорил мне, показывал мне на мои ошибки. И вот одна, помню, сестра рассказывает мне там о муже, что вот он ее не хочет понимать, вот как бы черствует к ней относится. Я сижу так и где-то про себя внутри, знаете, так даже осудил этого мужа, думаю, ну это же надо быть как бы таким вот, как бы, грубо сказать, деревянным. А Бог мне так в сердце говорит, ты такой. Я говорю, да нет, Господи, ну я хороший муж. Бог говорит, ты такой. Я говорю, Боже, ну покажи, где, напомни мне. И вот Бог на память мне начинает приводить те ситуации, где я к жене был вот таким тоже черствым. И когда уже я домой приходил, я пытался, конечно, меняться, делать, как говорится, работу над ошибками. И Таня мне, моя жена, она говорит так, с кем ты сегодня пообщался уже? То есть она уже тоже к этой практике привыкла. Что есть такая проблема, в семьях друг друга не слышат муж и жена. То есть основная проблема. Вот муж и жена друг друга не слышат. А услышать со стороны проще. И вот Бог ко мне со стороны тоже так вот стучал, как говорится, в мое сердце. И продолжает стучать.
Замечательно. Так хорошо в одном духе. У нас прекрасная студия, наполненная светом. Друзья, присоединяйтесь к нам. И вот вы сегодня уже вспомнили это местописание, как Христос сказал, что «Придите ко мне все труждающие и обремененные, и я успокою вас». И я бы хотела спросить у вас, что для вас покой? Покой. Какой он покой? Когда много обязанностей, много суеты, много дел, много ответственности.
Я думаю, то, чего хотят многие люди, к чему мы стремимся, это вот внутренний покой. То есть, когда нету тревоги, когда просто мир в сердце. Вот этого хочется. Это нельзя купить за деньги. Этого, ну, кто-то, может быть, достигает там какими-то способами там, медитации и тому подобное. Не знаю, я как бы в этом деле особо себя не практиковал. Но я знаю, что когда ты учишься доверять Богу, вот ты имеешь близкие отношения с Богом, ты знаешь, что твоя жизнь, она в Божьих руках, вот тогда приходит в сердце, внутри тебя этот покой. То есть нет тревоги. И неважно, какие ситуации. То ли это проблемы в работе, то ли это какие-то болезни, то ли это какие-то семейные, может быть, непонимания. Но если ты знаешь, что в твоей жизни есть тот, кому ты не безразличен, тот, который всемогущий, тот, который может все, вот тогда вот приходит этот покой. Но есть одно очень важное условие. Нужно доверять Богу, но по-настоящему доверять. То есть свою жизнь, те ситуации, которые есть. Потому что часто вот верующие люди, они говорят, ты доверь свою проблему Богу, Бог все решит. Но здесь есть один важный момент. Часто мы доверяем Богу свою нужду, как бы открываем свою проблему, и мы под словом «доверить» мы понимаем, что Он ее решит так, как этого хочу я. А такого часто не происходит, и поэтому мы где-то огорчаемся, вот этого покоя и мира нет. А доверить Богу – это значит быть готовым, в принципе, на любое Его решение. Вот как Он усмотрит в твоей жизни, быть готовым принять это. Вот был такой пример очень хороший библейский, когда Иов, кто-то его знает, я думаю, читали о нем, и у него были такие серьезные жизненные проблемы, постигли его, когда и семья погибла, и все его имение погибло, и сам он заболел. И вот он сказал там, когда жена уже говорит ему, ну слушай, ну ты уже так мучаешься и страдаешь, ты просто похули Бога и умри. Но Иов сказал, неужели принимать от Бога только доброе? И вот это была его такая верность и доверие Богу. И поэтому, как уже в Писании, вот апостол Павел в Новом Завете, он говорит такие слова, «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». И мы, как люди, мы в своей жизни можем делать ошибки. И мы их часто совершаем, часто делаем, и потом мы можем мучаться, огорчаться от того, что, знаете, люди падают часто в депрессию, потому что что-то сделали, изменить это невозможно. И вот здесь ходит человек, мучается, внутри его нету мира, есть постоянная тревога. Но когда ты знаешь, что вот есть тот Бог любящий, и ты его любишь, ты ему доверяешь свою жизнь, то вот даже мои ошибки Бог умеет обратить мне во благо, мне в добро. Вот я думаю, тогда вот действительно в сердце будет мир. сердце будет покой.
Да, мы так подошли даже, наверное, глобально к теме прощения, самопрощения, принятия прощения. Мы все ошибаемся, мы все натворили уже в жизни достаточный список таких дел. Но как правильно реагировать? Вот практический совет. Люди ошибаются на работе, люди ошибаются в семье, люди не сдержанные, люди просто профессионально могут совершить что-то. Какой бы вы совет дали?
Ну, дать какой-то универсальный совет на все случаи жизни сложно. Конечно, есть ошибки, которые мы делаем, и их нужно исправлять.
Нужно ли их признавать?
Ну, естественно. То есть, самое первое, знаете, есть таких 5 шагов, можно сказать, выхода из проблемы. Неважно, какое-то, какая-то духовная, душевная проблема. Но вот 5 таких основных шагов. Первое, это когда человек признает сам себе, что у него есть проблема. Это очень важно признать себе, потому что мы зачастую мы не признаем. Любой, допустим, если взять человека зависимого, там, алкоголик, или часто бывает человек болен, и ты ему говоришь, ну вот у тебя есть проблема, он говорит, у меня нету проблемы. Поэтому прежде всего это важно, первый шаг, это признать самому себе. Второй шаг, это признать, что я сам справиться с ней не могу. Потому что очень часто люди, опять-таки, они говорят, да, у меня есть проблемы, ну, нормально все, я сам все сделаю, сам поборю, сам выйду. Но ничего не получается, года тянутся, мира нет, проблемы, все. Поэтому второй шаг – это признать, что у меня есть проблема. Третий шаг – признать, вот второй шаг – то, что я не могу сам с ней справиться. Третий шаг – это обратиться к человеку, найти человека, который сможет мне помочь. Конечно, мы понимаем, что прежде всего помогает Бог. Но каким образом? Чаще всего через людей, через служителей. То есть найти человека, к которому я могу обратиться и признать его авторитет для своей жизни. Потому что если просто прийти, послушать, ну и толку. Когда мы идем к врачу, и нам дают какой-то рецепт, прописывают, правда? Если я не доверяю этому человеку, если я не доверяю этому врачу, я не буду ничего и делать, что он мне сказал. Поэтому следующий шаг – это вот признать авторитет того человека, к которому я обратился за помощью. Ну и последний шаг – это выполнить предписание. Когда мы уходим на больничный, возвращаемся, врач нам задает самый первый вопрос. Что вы делали? Да? То есть, что вы принимали из того, что я вам прописал? Если мы честно признаемся и скажем врачу, что мы ничего этого не делали, скажи, что ты ко мне приходишь тогда, правда? Но вот так и здесь, если мы приходим, обращаемся к служителю, мы обращаемся за помощью какой-то, то вот здесь тогда это выполнение тех предписаний. Это если говорить о духовных каких-то вещах таких. А, конечно, когда мы говорим о работе, о взаимоотношениях, то есть много вещей, где нам нужно действительно исправлять просто. Если я кого-то обидел, то нужно признать, что я обидел, и попросить искренне у человека прощения. Часто люди, знаете, как просят прощения? Если я тебя чем-то обидел, то ты прости. Для меня это, как бы, знаете, ну так, лукаво немножко звучит, правда? Что значит, если я тебя чем-то обидел? Потому что попросить прощения, это значит больше так не делать, правда? Постараться приложить максимум усилий, чтобы так не относиться, больше не поступать. А если я не понимаю, в чем я прошу прощения, значит, мне не в чем изменяться. Или же я просто не хочу изменяться, и поэтому я как бы так петляю, знаете, виляю. Вот. И примиряться, смиряться, просить прощения, если нужно где-то исправлять. Поэтому много разных.
Да, иногда так ласково и нежно можно назвать это совет, но чаще всего есть критика определенная. Как вы относитесь к критике, к таким советам, которые порой не хочется принимать от других людей?
Ну, понятно, что как бы человеческая гордость, она всегда очень сильно противится тому, чтобы принимать со стороны или совет, или критику. Но вот если мы стараемся, так как в Библии написано, обличи мудрого, он станет еще мудрее. И когда ты понимаешь, что хочется быть мудрым, тогда, естественно, ты, можно так говорится, зубы сцепить, послушать и поразмышлять над этим. Но для того, чтобы это произошло, Вот у меня несколько таких случаев в жизни было, когда приходит одна сестра молодая, ее поставили редактором газеты христианской. И вот старый редактор ушел, там какие-то недоразумения, непонятия были, как говорится, человеческий фактор присутствовал. И вот эта сестричка делает газету, а старая, более опытная вот уже редактор, она, значит, написала письмо, и говорит, вот, и там замечания, и там были и личного характера замечания, и замечания по газете. И вот сестра подходит ко мне, ну вот посмотри, ну как так можно? Все, я говорю, подожди, давай сделаем вот так. И у нее вот это письмо, я брал так, загибал все места личного характера, убирал, и оставлял только вот то, что касалось газеты. Я говорю, вот смотри, вот это она пишет, скажи, вот давай так, отставим твое личное, уберем вот ваши какие-то отношения, вот почитай. Она справедливо здесь делает замечания? Да. А вот здесь справедливо делает замечания? Да. Можно что-то изменить? Да. Я говорю, вот пожалуйста. Поэтому, когда мы можем ли мы принимать какую-то критику, советы, наставления? Можем. Если мы будем убирать что-то личное свое, действительно желая изменяться, тогда для нас это будет полезно.
Да, и вы, наверное, в своем служении не раз вынуждены кого-то обличить или указать на какой-то недостаток, грех. Насколько вам легко это делать? Есть ли у вас какое-то внутреннее раз, два, три, сейчас скажу. Ну, какие моменты в вашем служении были непростые, и вы можете посоветовать другим людям, лидерам служений, а может быть и отцам, а может быть и друзьям. Как высказывать вот эту позицию, которая у человека, он уже и не видит ее, и уже и привык, и, может быть, сердце его огрубело, потому что он уже и не раз слышал, и ничего не меняется.
Я думаю, что первое, на что нужно обратить внимание, это на мотив. Почему я хочу вот разговаривать с этим человеком, почему я хочу его наставлять, почему мне это надо. То есть, если это меня, мной движет как бы какое-то раздражение, или мной движет какая-то обида или гнев, то все это не принесет никакого доброго результата и плода. Если же мной движет желание помочь, поддержать человека, сострадание, вот тогда, я думаю, будет и результат. Конечно же, указывать людям на ошибки, на их неправильные какие-то поступки или мышления, всегда это не, как говорится, неблагодарное дело, неприятно это всегда делать. И здесь тоже нужно просить у Бога мудрости, кому это нужно говорить, а кому нет. Потому что, опять-таки, в той же Библии написано, обличающий кощунствующего пятно себе. То есть, если человек, который не принимает, человек, который не хочет слышать, ему указывать на его же ошибки, как бы, ну, это бестолку. Результата не будет. То есть, нужно говорить, помогать, обличать тем людям, которые хотят меняться. А вот состояние сердца, в моей жизни тоже была не одна история, но вот один из таких ярких моментов, когда я договорился о встрече с одним братом, у него были проблемы серьезные, и духовные, и физические, ему нужно, как говорится, было так, ну, сделать такую взбучку немножко. И я, у меня была такая очень серьезная, настроенная там, слово к нему, такой разговор очень. И я его ждал, он договорились, он как раз согласился прийти ко мне домой пообщаться. И ожидая его, вдруг заболела резко. Гуляла-гуляла, и моя дочь. И вот она просто легла, и у нее резко поднялась температура. И я позвал родителей, мы живем рядом. И мы стали над ней молиться, я обнял ее. И Бог внутри сердца моего задал мне вопрос, тебе жалко ее? Я говорю, да. Когда тебе ее больше жалко? Когда она здоровая или больная? Я когда больная? Так вот этот вот брат, который придет тебе сейчас, это мой больной ребенок. Вы знаете, в моем сердце все поменялось. Когда он пришел, нашу беседу мы начали с того, что я помыл ему ноги сначала, а потом мы беседовали. Я вам хочу сказать, что слова и та речь, по сути говоря, оно осталось тоже, потому что оно было объективно. Но мое отношение, оно поменялось к нему. Моя интонация поменялась к нему. Понимание. То есть вот это чувство сострадания, вот оно нужно. Поэтому всегда нелегко говорить и указывать на ошибки. Но главное — мотивы.
Да, без Божьей любви этого правильно сделать нельзя. И сейчас вот вы в нашей студии сидите за столом, а за вашей спиной висит наш девиз такой, что радио в формате Божьей любви. Это очень важно. Наши телезрители канала CNN могут это увидеть. Наши слушатели могут на канале YouTube, в Фейсбуке посмотреть наш эфир. Но мы иногда говорим, что мы радио в формате Божьего Слова. И как в 118-м псалме написано, что ну, это Божье Слово, оно откровение от Господа, они оживотворяют, они дают нам жизнь. Какое последнее у вас было откровение в Божьем Слове, как у священника, проповедника, служителя? Поделитесь с нашим радиослушателем. Это будет как свежая манна, неприготовленная. Это то, что сегодня, может быть, Господь так совершил, привел людей к приемникам, привел вас в студию Светлого Радио Эммануил.
То, что вот сейчас, будем говорить так, будоражит меня, это о чем я и у себя в церкви там проповедую у нас. Вот Иисус сказал, что в последнее время, смотрите, берегитесь, чтобы в последнее время ваши сердца не отяготились обидением, пьянством и делами житейскими. И вот еще одно убеждает нас, что это последнее время, насколько сейчас люди поглощены делами житейскими. Да, открылись возможности, возможности зарабатывать, нужно крутиться, жизнь, будем говорить так, непростая. И это захватило очень сильно и церковь. Потому что сегодня на то, чтобы послужить, сделать кому-то что-то доброе, где-то куда-то поехать, кому-то помочь, рассказать о Христе, у людей очень мало времени. Нет времени. Заняты собой. Иногда говорят, ну вот, надо обеспечивать семью, жизнь непростая. И во всей этой суете мы теряем остроту Божьего Слова. Иисус сказал, не заботьтесь, что вам есть, что вам пить, во что одеваться.
Матфея 6, 34.
Потому что все это, говорит, знает Отец ваш Небесный. Правда, Он еще знает ваши нужды прежде вашего прошения. Но нам вот здесь опять есть недоверие такое Богу. Ну да, Он позаботится, но Он как-то мало заботится обо мне. Вот так у людей складывается впечатление, потому что сейчас очень сильно бытует момент зависти, сравнения. То есть есть возможности как бы зарабатывания, машины, гаджеты, и люди настолько поглощены этим. И это печально, печально, когда в церкви есть желания, какие-то есть намерения вот что-то делать, говорить о Христе, как-то нести свет в мир. А людей поднять, церковных людей, я имею в виду, поднять сложно, потому что все вот заняты. И понимаю, что настолько вот время это последнее, и оно, с одной стороны, оно благоприятное, благоприятное для проповеди Евангелия, есть эта возможность. Но мы его теряем, как Иисус сказал, делайте, доколе есть свет. Потому что приходит тьма, и уже никто не может ничего делать. И если мы сейчас это время не будем использовать, то когда приходит тьма, то есть когда придут трудные моменты, они придут. Будут, мы читаем в Слове, что будут гонения, будут, будет притесняться Слово, да. И если мы сегодня не запасаемся вот этим маслом, как в этой притче, то потом его негде будет взять, негде взять этих сил. Эта суета, она настолько поглощает, она настолько ворует мир, настолько ворует. Люди, заботясь якобы о семьях, зарабатывая, на самом деле из-за этого семьи разрушаются. Хочется обеспечить своих детей, мы понимаем, вот, надо там им лучшие гаджеты купить, их модно одеть, нужно машины там им купить, еще что-то. Зарабатывая для них, в это время дети проводят как раз в тех же гаджетах, где они ничего доброго, никакой моральности ничего не несут. Дети на улице, дети непонятно чем занимаются, потом репцентры переполнены и тому подобное. Почему? Опять-таки, потому что это время, это суета, она ворует. Ворует наших детей, ворует отношения с женами, ворует просто наше внутреннее состояние, наш духовный мир. Эта суета, она как бы вытягивает.
И сейчас это на сердце у вас как боль или как такой призыв двигаться? Знаете, есть ли какой выход? Что нам делать? Вы знаете, вы так говорите, и мне с каждой фразой просто в унисон с тем, о чем думаю я. У нас есть на некоторых визитках просто фраза «Слушайте, пока еще есть время».
Это и, с одной стороны, и боль, и призыв, и послание, что, друзья, давайте остановимся, задумаемся, ради чего мы живем, для чего мы воспитываем детей. То есть, вот, задаешь вопрос, вот ты воспитываешь детей, для чего? Что ты? Какая цель воспитания? Ну, чтобы дети были счастливыми потом. Что значит счастливыми? Это понятие вообще какое-то такое размытое. Для чего мы воспитываем детей? А мы воспитываем их, наша цель воспитания – это привести их ко Христу. Наша цель воспитания – заложить в них правильное основание, научить их общаться с Богом, научить их общаться со Христом, а не просто сделать их счастливыми. То есть мы думаем, дать образование, там, это уже сделать их счастливыми. Да нет, конечно, имея и богатство, и деньги.
Вадим, нам позвонили, мы так хотели этого. Добрый день, вы нас слышите?
Алло. Добрый день.
Здравствуйте.
Я приветствую радио «Эммануил» и приветствую гостя, ведущую. Благодарю вас, Господь. У меня такой вопрос уточнить. Круг вопросов духовных, душевных. И там гость говорил за проблемы духовные и проблемы душевные. Ну, как бы очертить, уточнить.
Спасибо. Ваш вопрос различия, да, отличия между этими,
да,
понятиями?
Да, и перечень. Какие проблемы?
Простите, как вас зовут и из какого города вы нам позвонили?
Василий, Харьков.
Спасибо большое, спасибо.
Проблемы духовные, проблемы душевные. Но здесь для того, чтобы больше и глубже понимать этот вопрос, нам нужно разобраться, что есть дух и что есть душа. Душа – это вот три основные качества души человеческой. Душа – это как личность, психа, самосознание, это воля, разум, эмоции. И душевные проблемы, как бы, это вот какие-то переживания наши, если вот брать уже так относительно человека, те же какие-то депрессии, там, вот его мысли, страхи, переживания, это могут быть душевные моменты. Где-то душевными проблемами можно назвать, когда мы где-то с кем-то в ссоре, какое-то непрощение. Это все, с одной стороны, как бы душевные моменты. Но основание их может крыться в духовных моментах. Потому что, с одной стороны, непрощение, когда мы поругались с кем-то, вот я расстроен, раздражен, это, с одной стороны, как бы душевные мои переживания. Но если это проникает мне в сердце, как бы это откладывается где-то, осаживается далеко, глубоко, и я это ношу, я начинаю вынашивать это, я начинаю жить этим, вот это становится духовной проблемой. Пример, когда Петр говорит, Анания и Сапфира, вот были, которые решили обмануть, там не все деньги принесли, а скрыли там. И вот Петр говорит, для чего ты допустил сатане вложить мысль в сердце твое, солгать Духу Святому? То есть, видите, начинается как бы с каких-то душевных моментов. Но вот эти мысли, наши какие-то желания, вот есть какой-то грех, вы разгневались там, или вы обиделись, или вы там посмотрели не то, что надо, или сказали там. Это как бы, с одной стороны, начинается с душевных моментов. Но если это проходит глубже, если вы от этого не избавляетесь, если вы не каетесь, оно проникает в ваш дух и становится уже такой твердыней. Это уже духовная проблема.
Угу. Спасибо. Спасибо. У нас, возможно, есть еще один звонок. Здравствуйте, вы меня слышите?
Здравствуйте.
Вы уже в прямом эфире. Как вас зовут? Из какого города вы позвонили на Светлара?
Ирина, Киев.
Да, пожалуйста, говорите ваш
вопрос.
Я бы
хотела, да, спросить. Возникла небольшая конфликтная ситуация с братом, но он в другой церкви, и я в другой церкви. И как бы к своему пастырю с вопросом в другом приказании в другой церкви. Не пойдешь к нему, не пойдешь. Я хотела спросить, вот, ну, как бы, то есть он уже достаточно в возрасте, за 40, не женат, сдает квартиру, практически постоянно не работает, и вот как-то перебивается на эти деньги. У меня ситуация другая, я снимаю квартиру, и, кроме того, ну, как бы, хочу как-то более-менее обеспечить себе какой-то уровень, и поэтому я работаю на одной работе, на другой работе. И вот я заметила, у него и у многих верующих, они вот это место писали, не заботьтесь, что вам есть, что вам пить, лилии Бог одевает, птицы Бог кормит. И вот многие верующие, они либо работают на совсем какие-то маленькие деньги, либо на совсем не работают. Но при этом все любят, чтобы их как-то благословили. И вот последний раз у нас была ситуация, он попросил воспользоваться медицинским оборудованием, я попросила помочь мне по дому. И он мне сказал, ты мной манипулируешь. ну, как бы, ты мне, я говорю, подожди, но я же это купила за какие-то деньги, я заплатила, я же разрешаю тебе пользоваться, и я попросила о помощи всего-навсего. Он сказал, что я служу мамоне, и вот так мы с ним расстались. Скажите, пожалуйста, вот понятие работы, вот действительно получается, что если все не будут работать, а будут надеяться, что их Бог оденет и обует, то а кто ж тогда будет эти сапоги шить и хлеб печь? Вот такой вопрос.
Спасибо за вопрос.
Спасибо за вопрос. Знаете, очень часто мы из Библии выбираем те места, которые нам нравятся для себя. То есть вот тут, да, не заботьтесь, не нужно работать, Бог позаботится и тому подобное. Но есть же другие места, которые говорят об этом, чтобы апостол Павел дает наставление: «Каждый делай дело своими собственными руками, дабы было из чего уделять нуждающимся. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись и делай своими руками». Поэтому есть много мест, где говорится о том, что мы должны работать, мы должны зарабатывать. Апостол Павел говорит, хотя он был проповедник, но он говорит, нуждам моим послужил я и руки мои. То есть он шил палатки, он занимался. Да, ему посылали помощь, поддерживали, но он никогда на это не надеялся. Хотя писал, что даже для служителей как бы церковь должна их обеспечить. Но при этом Павел подавал пример и работал сам. Поэтому мы работать должны, тунеядцами мы не должны быть. И в служении написано, что есть люди, которые ничего не делают, а суетятся. То таких даже ставят на замечание.
Да. Спасибо, Вадим. Вадим Жуковин, служитель церкви «Христианская надежда», был сегодня гостем светлой радиостанции. И мы будем заканчивать нашу программу, но без молитвы как не стартуем, так и не финишируем. Я вас очень прошу, помолитесь кратко, но тепло и с верой за наших радиослушателей, потому что судьба нашей радиостанции, она необычна, и мы знаем, что Господь через жизни, через финансы, через молитвы наших радиослушателей позволяет нам служить вот в деле благовестия год за годом.
Давайте, конечно же, помолимся. Господь, мы благодарим Тебя, Отец Небесный, за Твою милость и благодать. Мы благодарны Тебе за Твоего Сына, Иисуса Христа, которого Ты отдал в жертву за нас. Мы благодарны Тебе, Иисус, за Твою кровь, за пролитую, Боже. Мы благодарны Тебе за Твое воскресение и за то, что Ты коснулся и наших сердец, даровал нам веру и призвал нас, Отец. Я благодарю Тебя за то, что Ты даруешь нам эту возможность нести Твое Слово Божие через радио «Эммануил», Господь. Ты благослови, благослови всех сотрудников здесь, Господи, своим обильным благословением, Боже мой, открывая Свою любовь, давая видение. И я молю Тебя о тех, Господи, кто слушает нас, кто слушает это радио, Господи, благослови их своей любовью, благослови их, пусть каждое слово, которое они будут слышать, оно будет проникать в их сердца и давать добрый плод. Помоги, Господи, чтобы и это радио было благословением для того, чтобы получали ответы, получали наставления, чтобы, Господи, больше открывалась Твоя любовь. Благослови также, чтобы те люди, которые еще не познали Тебя, которые не примирились с Тобой, Господи, это слово, оно, Боже, долетело до них, оно коснулось их сердец, и они познали Тебя и стали Твоими детьми, Отец. А мы благодарим Тебя за это время, Господь. Благословляем, Боже, Твое святое имя. И воздаем Тебе честь и хвалу Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.
Да, и мы благодарим и благословляем вас за участие в этой программе, за общение. И вас, дорогие наши радиослушатели, оставайтесь в любви Божией. До новых встреч.
До свидания.
Хто хоче мати друзів, той сам повинен бути дружнім. І буває друг більш прив'язаний, ніж брат. В ефірі спілкування з друзями Світлого Радіо.